Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам. После выпуска новостей в 17:00 повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. На протяжении последних передач мы с вами знакомились с таким замечательным произведением Сергея Тимофеевича Аксакова «Семейная хроника». И сегодня захотелось продолжить наш разговор и уже коснуться не только жизни взрослых людей, но и заглянуть во внутренний мир ребенка. Потому что не так часто можно встретить произведение, где детская жизнь показана изнутри, как ребенок переживает, как он проживает те или иные события. А как раз в произведении «Детские годы Багрова внука» можно встретить очень много интересных таких моментов. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И символично, что мы поведем разговор о детстве в пределах начавшегося Великого Поста. Потому что ведь и он... возвращение к первозданной чистоте, к первозданному благословению Божию к человеку, божественным логосам, которые обращены к человеку. И, конечно же, всегда нам нужно задумываться о детстве и помнить евангельское призвание, чтобы мы становились как отроча, которое Господь показал апостолу. Поэтому разговор о детстве, он здесь уместен.
Хорошо, и вот наше обсуждение, мы с какого момента начнем?
Мы начнем наше обсуждение, наверное, с самого начала этой книги, поскольку здесь редкий случай в описании своего детства, когда раскрыты, кроме событийного плана жизни, раскрыта внутренняя жизнь ребенка и, конечно, в ней присутствующие духовные какие-то движения его души. И это нас будет интересовать и занимать, и мы приглашаем наших слушателей к этому интересному погружению в детскую душу.
Ну и вот, отец Владислав, первый момент, вот что вам, на что вы обратили внимание?
Я бы обратил внимание в первую очередь на первое воспоминание, которое нам передает повествователь, уже выросший, Сережа, но он свидетельствует о том, что он помнит свою кормилицу. То есть это удивительное такое время, первое время буквально его жизни, его, наверное, первые месяцы жизни, которые он помнит, помнит эти впечатления и, по-моему, даже неотчетливо, но помнит ее лицо. И вот это вот редко нас привлекает воспоминание первое в нашей жизни. Наверное, кто-то, может быть, и не задумывался о том, какое первое воспоминание в его жизни. А ведь между тем, это очень важный, наверное, момент такой сознательной даже уже жизни, потому что память означает, что мы что-то отпечатлели и выделили в качестве какого-то отдельного фрагмента жизни и поставили эту картину в ряду нашей биографии, можно так сказать. От нее начали отсчет нашей биографии. И значит, это какое-то даже иногда и промыслительное, наверное, впечатление нашей жизни. Но не всегда, может быть, оно и просто жизненно какое-то такое данное. Вот мы здесь встречаем кормилицу, к которой Сережа привязался, вот, которая была простой женщиной и пребывала некоторое время в доме, и даже достаточно долгое время. Вот, но потом, по-моему, она начала Сереже рассказывать какие-то повествования о народных поверьях, о существовании лешего, там, по-моему, что-то еще, и он пугаться начал. И она была удалена из дома, мать такое решение приняла. Тут же находилась и его, получается, молочная сестра.
Но она не всегда находилась, то есть иногда она приходила, просто, видимо, в гости вот эта кормилица приносила ее. Угу. То есть он как бы еще, да. Он запомнил и сестру свою молочную.
Да, то есть вот это вот впечатление мне просто очень понравилось, что автор на нем останавливается в первую как бы очередь, наверное. И мы... Еще раз говорю, что в тот момент, когда мы на каком-то отрезке нашей жизни смогли остановиться, остановить свой взор и каким-то особенным образом сравнить с предшествующим и последующим и сказать «нет, я не выпущу», ну душой сказать имеется в виду, «нет, я не выпущу и не предам забвению вот этот вот эпизод, я буду хранить его», он как-то прикоснулся к сердцу, этот эпизод жизни. Это означает, что мы, можно сказать, что каким-то образом начали чувствовать вечность, потому что биография ведь это же, ну, некоторая попытка увековечить что-то в нашей жизни. Вот как ни странно, память ведь она имеет значение в нашей душе воскрешение прошлого. А воскрешение – это значит попытка увековечить и борьба с тем хаосом жизни, который поглощает и все как бы изничтожает в прах, словно похищает у человека его жизнь, его воспоминания, его впечатления. Особенное вот здесь значение имеет первое воспоминание. Все было как бы сплошным, словно белым туманом жизни, и тут вдруг вырисовалось, так сказать, первое вот такое воспоминание. Конечно, у Сережи оно было очень ранним. Я, кажется, вот могу сказать, что в 5 лет отчетливо помню одно событие. Кто-то раньше помнит, кто-то позже себя помнит. Вы не задумывались над этим вопросом?
Меня просто вообще всегда интересовало, о чем это говорит. Почему вот кто-то, например, помнит себя не раньше, чем, например, там 9-10-летний ребенок, а остальное вообще как-то в тумане все.
Угу.
Однажды у нас занималась женщина на занятиях. Она говорит, я практически ничего как бы вот с раннего детства не помню, но я помню, какие были горошинки у меня в коляске, когда ей сказали, что да ну быть не может, чтобы ты это помнила. Она прямо их описала. И мама говорит, надо же, на самом деле так и было, хотя ей никто никогда вообще не говорил, какие там, ну, то есть никто на это внимание даже не обращал. С чем это связано? Это как-то привлекло внимание ребенка или еще как-то? Некоторые потому что переживают и думают над тем, что, может быть, в моей жизни все было так плохо, что я ничего не помню из этой жизни, вот именно раннего детства. Почему так?
Ну, мне кажется, что это какой-то вот некий, и даже, можно сказать, божественный дар человеку, что, как я сказал, и воспоминания промыслительно, и бывает что-то важное, что-то отпечатлевается в душе ребенка, и в то же время дается некоторая сила, чтобы осуществить вот этот, ну, акт запоминания или акт осознания чего-то. Ведь это же такое первое осознание, которое ребенок поставил как нечто особенное в его жизни. Поэтому я бы не сказал, что беспамятный человек – это человек, который пережил что-то исключительно плохое. Наверное, это не так, просто это некоторая тайна. Вот. Но, с другой стороны, вот, хотелось бы, чтобы, конечно, что-то мы помнили. И, наверное, человек, который не помнит, он может предпринять какие-то усилия для какого-то погружения в свое прошлое. Вот, например, мы же перебираем какие-то вещи, фотографии и вспоминаем, что вот это ведь было с тем связано, а вот это было с этим связано. Какие-то игрушки перебираем. А по какой-нибудь игрушке мы, наверное, даже уже забыли. Но взяв ее, эту игрушку, мы вспоминаем, да, вот это оно было, такое, такая игрушка, наша игрушка. Ну, то есть, мне кажется, такое обращение вот к своему прошлому, может быть, оно случайно может возникнуть, а где-то и намеренно человек может что-то вспомнить из прошлого. Вы какой предлагаете эпизод еще какой-то биографии Сережи отметить?
то я больше как бы так вот остановилась, наверное, не только на именно внутренней жизни самого Сережи, а больше вот на какие-то взаимоотношения между мальчиком и родителями, и матерью прежде всего,
ну, да, потому конечно, что там как бы... Пускай, и что там?
Во-первых, там много было разных таких моментов, где у ребенка были те или иные трудности, и как вот родители с этим справлялись. Потому что вот Сережа говорил о себе, что он очень переживал из-за того, что он боится чего-то. Но в принципе, хотя на самом деле ведь это вполне нормальное состояние маленького ребенка, которому 5 лет, что он чего-то боится. Потому что, мне кажется, это совсем бывает как раз наоборот очень так, наверное, смутительно, если ребенок говорит, что он вообще ничего в жизни не боится. То есть это, мне кажется, как раз может быть причиной, ну, каких-то вот безрассудных поступков, которые потом могут увлечь ребенка, ну, уже в более старшем возрасте, ну, вот в такие серьезные какие-то, наверное, проблемы, трудности может ему создавать, если у него он совершенно никогда не испытывал чувство страха.
Вот. Ну и какой вы вспоминаете страх его самый? Серьезный, наверное, предположу, что страх, связанный с кончиной дедушки, если не ошибаюсь, там был такой страх сильный у него, предумершим.
Но дело в том, что у него разные страхи были. Вот насколько здесь хорошо так показано, что он был очень впечатлительным ребенком. То есть... И вот рассказы вот этой как раз кормилицы, они его очень сильно будоражили.
Ну да.
Да, и книги, которые он потом начал читать. То есть он тоже настолько увлекался, что матери это очень сильно не нравилось. И он как бы вот в этом жил, он потом мог это очень красочно рассказать, пересказать. Но может уже, я понимаю, что это, наверное, такой вот этот литературный талант уже проявлялся каким-то образом, вот так вот все замечать, подмечать. Ну, то есть да. Это ему потом каким-то образом помогло. Ну и, конечно, наиболее ярко это проявилось вот в ситуации, когда умер дедушка, потому что на самом деле взрослые, ну, я бы сказала, как-то понятно, что, хотя мне кажется, многие взрослые сами тоже могут бояться, ну, вот, например, умерших людей, но просто в силу того, что они взрослые, они не должны никому ничего показывать. А здесь, получается, ребенок боится, и поскольку это как бы не совсем приветствовалось, что вот он трус, что он вот мальчишка и так себя ведет, и он боялся об этом сказать, но важно, наверное, родителям понять, что на самом деле бывают страхи, которые парализуют вообще вот ребенка, что он не в состоянии что-то делать. И замечательный такой эпизод там есть, что как раз уже когда вот близилась кончина дедушки, а еще там как раз нянька рассказала там, ну, такие разные вещи. Причем получается, мы же рассуждаем, взрослые, ну просто, ну вот умер, ну это же тело лежит и все, то есть оно как бы ничего сделать не может. А ребенок, вот для ребенка все живое, вот особенно для такого маленького, да, там. И поэтому получается, нам в голову не придет, а ребенок боится, что вот он к дедушке подойдет, а дедушка его обнимет и не отпустит, и все, и он уже там как бы останется. То есть, а мы об этом вообще даже, если ребенок нам скажет об этом, мы просто можем посмеяться, ну, сказать, ну, ерунду какую-то придумал, и все. Хотя на самом деле, конечно, ну, вот важно, наверное, как-то вот все равно обращать внимание на то, чего дети боятся, и как-то помогать им с этим справляться. И вот для Сережи было такое счастье, он потому что мучился от того, что он боится, ему страшно оставаться одному. И когда он увидел, что его подушку кладут к матери на кровать, что он будет спать с мамочкой, она сама сказала так, ты сегодня спишь со мной. То есть для него это было, видимо, такое вот покровительство какое-то такое, которое помогло ему как-то вот эту ночь, эти ночи переживать. Пока там вот дедушка умирал, и потом, когда он умер, тоже было как-то вот для него это.
Ну, он дедушку в какой-то период боялся и живого тоже. Это тоже можно припомнить, что вот свое... В отсутствие родителей, когда ему пришлось пожить вместе с сестрицей Багрова, он там боялся дедушки. Но и в то же время, когда он проходил мимо зала, где находилось тело дедушки, и над ним читалась псалтирь, он отворачивался и пробегал это место. Вот так он страшился даже этого коридора, который вел эту залу. Да, действительно, тут очень ярко описан этот страх, такой... трепетный для ребенка, и превозможение этого страха в том числе тоже описано. Например, тоже перед живым же дедушкой он все-таки потом каким-то образом устроились его взаимоотношения, когда он перестал бояться, наоборот, стал его ближайшим сердечным другом. Я бы вот хотел еще остановиться на таком интересном моменте, которого мы зачастую не подмечаем в душе ребенка, и даже на двух, может быть, вот очень ярких, очень важных моментах. Один момент такой, что Сережу повезли в народную школу. Учитель, который у него вел дополнительные занятия по каллиграфии, ну или по письму, там, чему-то такому, он в то же время преподавал в народной школе. И Сережа, он даже не может объяснить, зачем и на каком основании, но один раз посадили сани и повезли в эту школу под присмотром Евсеича, крепостного мужика. И он прибыл туда и увидел, как ему показалось, ужасающую картину, что учитель совсем не ласковым голосом, которым он обращается к нему, приглашает к доске очередного ребенка, мальчика, говорит ему повелительно: «А, не знаешь?» и велит ему стать на колени у доски. Вот, и так накапливается эта вот очередь, так сказать, ожидающих экзекуции, а затем он велит их высечь, значит, это розгой, вот, и те принимаются за дело, вот, ну и все тут кричат. В общем, он просто даже не успевает как-то отнестись к этому вопросу, он просто это все внемлет этому всему, что происходит, вот, созерцает эту картину, и его везут назад. И он маме с горячностью рассказывает о том, что вот что, оказывается, бывает. И этого молодого учителя, который в народной школе работает, может быть, для него к несчастью, но может быть и для Сережи тоже к несчастью, увольняют, потому что он не может с ним больше даже сообщаться. Не может он подразумевать то, что я общаюсь с учителем, который может давать такие указания. И когда он обращается к матери с вопросом, почему так, как это не остановят, то мать ему даже, написано в книге, не может объяснить. Но действительно, тут целое нужно преподать какое-то учение, дать какие-то понятия о том, что вот, и как пишет сам автор, что есть польза и для самих ребят, и для их родителей, крестьян, которые и то этому рады, что дети становятся грамотными, их и сами за то же самое, и сами, может быть, также наказывают. И как это все сказать ребенку, который не может этого вместить, видел совсем пока что другую жизнь. И здесь для Сережи я бы вот так это все озаглавил таким разделом, что первое соприкосновение с опытом зла. То есть он на себе какие-то испытывал, конечно, моменты, как ему казалось, несправедливости, какой-то там смутительные какие-то моменты, но они не были вот такими явными, яркими, когда вот просто у него поднялся протест в душе, что такого быть в жизни не должно. И вот этот первый опыт зла, мне кажется, правильно пережитый ребенком и как-то, может быть, оттененный его родителями, окружающими, он может даже стать на какой-то период жизни, а может быть даже и на всю жизнь для ребенка понятием о том, что надо в жизни делать, что со злом-то надо бороться. Притом это подкрепляет, этому учит еще и сказка, которая, ну, тоже есть победа героя над злом и восторжествование добра в мире. Всякая сказка такова, волшебная. Вот. И я бы вот этот эпизод назвал бы очень важным. Очень важным в становлении вот личности Сережи.
Мне кажется, знаете, здесь, ну, отходя уже от, например, вот от, да, от этого, скажем так, произведения, просто у Сережи была такая обстановка, то есть его любили, он там очень тяжело болел в детстве, очень долго, 1.5 года болел, за ним очень много ухаживали, то есть, причем получалось так, что, в принципе, уже и врачи, и священники сказали, что он не жилец, но мать все равно боролась, да, и поэтому он как бы вот это не, этого не видел. Но порой в жизни бывает так, что когда ребенок первый раз соприкасается со злом, бывает такое, что ребенку это зло начинает нравиться.
Вот именно.
То есть поэтому получается, что здесь благо, что у него возник протест.
И этого учителя, то, что уволили, в этом тоже какое-то уважение к этому опыту совершилось. Но, впрочем, он не мог бы, наверное, вообще взаимодействовать с этим учителем, но в том, что родители дали такое свое решение, это тоже уважительное отношение к этому свидетельству и опыту.
Ну вот, потому что в жизни получается, к сожалению, не всегда так. Потому что дети, например, видят какую-то несправедливость. Ну, я не знаю, например.
Ну, она как-то, мне кажется, просто так вот проглатывается просто всеми, всем миром, всеми окружающимися. Да ничего, да ладно, да устроимся.
Да бывает.
Да бывает. А это вот для ребенка, вот это прямо вот какой-то переворот. Ну, я вот акцентирую на это мысль наших слушателей, что это прямо переворот, что в мире теперь по понятию ребенка есть зло. Что делать? Да любой в своем детстве, ну, вспомнит какой-то вот такой эпизод, который ему казался ужасным и как-то возбуждал его каким-то прямо решительному протесту. Ну, правда, неизвестно как и неизвестно, что надо делать. Но все-таки ребенок этого хочет. Если позволите, Лариса, еще один эпизод. Я сразу же, пока я его помню, вот был такой эпизод интересный, когда они путешествовали, ну, кажется, в Багрово, там было несколько путешествий вот этих вот. И по пути для себя Сережа открыл рыбную ловлю, первый раз причем. То есть отец тут какие-то уготовлял снасти, там, крючки, поплавки, вязал из волоса конского лески какие-то. И они там останавливались у двух речек, кажется, у Белой, там еще какую-то переезжали реку. Но одним словом, было все там очень интересно, вот рыбная ловля. И потом он снова обращался к этому вопросу. Сережа тоже желал удить рыбу. Ну и он так был увлечен этой ловлей, что мать встревожена оказалась. Ну, она и сама не была большой любительницей подобных каких-то страстных занятий.
Вот. Мне кажется, ей вообще все это не нравилось.
Да, ей вообще натуральная какая-то жизнь не особо нравилась, потому что она была такой барышней городской и более такой, ну, возвышенной, скажем так, может быть, в каких-то своих вот занятиях. Ей натуральная жизнь не особо нравилась, особенно вот эта вот ловля кого-либо живого. Тут Сережа очень увлекся эти, вот он прямо бредил рыбной ловлей и спрашивал, и желал этого, и смотрел в окно, и все делал для того, чтобы вот побыстрее это все произошло. Так что мама ему сделала замечание, что она высказала угрозу, что она лишит его этой возможности, что он начал молчать. Ребенок начал даже себя ограничивать. Ну и потом она его отпустила. Он, конечно, здесь как бы разошелся, возбужденно бегал по берегу, потом он принес рыбы маме, все ей пересказывал по много раз, что там происходило и так далее. И мама ограничила его вот ловлю какими-то часами, и он увидел по ней, что ей не особо нравится, что он ходит вместе с отцом рыбачить. И вот удивительно, что там спустя какое-то время, по-моему, когда они достигли второй реки, и отец отправился рыбачить вместе с помощником своим, а Сережа отказался. Несмотря на то, что, ну, это, казалось, вообще затмевало все его возможные пожелания и мысли. И вот здесь вот я бы вместе с нашими слушателями пронаблюдал такую драму желаний ребенка. Даже вот это в психологии отражается в опыте с горькой конфетой Леонтьева, вот, ну, так, в качестве ремарки такой. То есть у ребенка в душе могут зреть очень разнородные и даже противоположные желания. Они могут быть разного достоинства, разной значимости, разного источника. И эти желания ребенок еще не способен как-то соотнести, не способен даже выбрать. И от этого он подчас плачет. Такой вот опыт пронаблюдал, например, Леонтьев, да, что ребенок, не будучи в состоянии выполнить повеление взрослого, с одной стороны, а с другой стороны, не будучи способен сдержать себя в каких-то порывах, импульсивных, например, желать что-то сладкое, он начинает от того, что это все хочется ему, и то, и это хочется ему, и быть хорошим предвзрослым, и в то же время вкусить сладкое, он начинает плакать. И вот тут Сережа, он отказался, но все-таки он даже себе удивился, как это, почему он отказался. И какое-то у него смутное такое чувство в душе пребывало, что с одной стороны вроде бы там папа, тут мама. Он хочет быть с обоими, он хочет рыбачить, но почему-то ему не хочется рыбачить. Он отказывает идти рыбачить. То есть вот такое вот смутное впечатление души, такое, можно сказать, томление выбора присутствует у Сережи вот в этом эпизоде. И это очень интересно, очень удивительно, что автор заметил вот эту внутреннюю какую-то борьбу в душе ребенка. Мне кажется, что надо призвать наших слушателей такую внутреннюю борьбу в детях замечать. Ну, мать замечала, между прочим, Софья Николаевна. Вот, она замечала эту борьбу. И отец, наверное, удивился и задумался над этим вопросом. Почему же тот, кто вчера еще кричал от каждой пойманной рыбы, восторгался, теперь уже не кричит.
А, это связано вот с чем, то есть получается.
Так.
Я этот эпизод тоже, но немножко с другой стороны, как бы обратил на него внимание. То есть получается, что мать не хотела его отпускать, да? Папа, в общем-то, видя, что между матерью и сыном, ну, на самом деле, очень сильная привязанность была друг к другу, да? И мне кажется, вот в этом плане, хотя Софья Николаевна во многом считала, что муж не совсем высокообразованный какой-то такой человек, вот, но он на самом деле, мне кажется, правду жизни как-то вот ощущал. То есть вот больший смысл именно какой-то такой. И он говорил про сессию матери. Мать, конечно, там отпустила его на ту рыбалку, но с досадой она мужу сказала, что как тебе не стыдно взманивать ребенка, он опять взволнуется, как на дюйме. И то есть получается, мальчик-то пошел на рыбалку сначала, но он потом вернулся. И вот у него вот это было вот это противоречие. И здесь есть потрясающая фраза, что мать почувствовала, что послать меня... А, потом она, конечно, сказала, так ты почему не хочешь идти рыбачить? Иди давай вроде как бы рыбачить. Вроде как бы я тебе разрешаю. Но получается, что вот мать почувствовала, что послать меня было таким же насилием, как и непозволение ехать, когда я просился. То есть вот получается... У него вот это вот была несостыковка такая, ему очень хотелось чего-то, но поскольку он очень тонко чувствовал внутреннее состояние другого человека, он понял, что мать не хочет, чтобы он куда-то поехал. И вот это вот еще и любовь сильно к матери, вот это вот несостыковка, и вот это очень важно, то, что на самом деле порой нам кажется, что вот ребенок чего-то просит, и вроде как бы и не надо, вот мы считаем, что ну так, или так, сквозь зубы, да, отпустили, бывает же такое, что родители так, ну иди, типа, как бы делай. А для ребенка это очень важно, то есть чтобы, если мы, получается, или мы разрешаем, или мы не разрешаем, но чтобы в этом всегда была любовь. Наверное.
Это вы с материнской позиции все-таки осмыслили.
Нет, я же вам не говорю, что я как бы не столько как бы с позиции ребенка, а сколько, потому что порой сложно бывает, скажем так, заметить что-то в душе ребенка, потому что родители сами не могут чего-то увидеть.
Да, но вот эта фраза, она показывает одинаковую силу вот этих вот в тот момент внутренних мотивов и устремлений ребенка, которые в нем словно начали друг с другом бороться. И вот эта внутренняя борьба, она замечалась матерью неоднократно, да? И, например, тот же страх, это ведь тоже борьба. С одной стороны страх, а с другой стороны авторитет, что вроде как я не должен быть таким, ну и так далее. То есть самая многоразличная борьба. Или борьба, что нужно что-то сделать, а это запрещено, ну и так далее. То есть ребенок часто находится в такой борьбе внутренних каких-то побуждений, которые, может быть, одинаково правомочны, но в этот момент надо выбрать что-то более достойное. И ребенок иногда не способен распознать, что достойнее, иногда его природа решает, что выбирает он, и так далее. Вот, конечно, вот это, наверное, и есть такой акт воспитания, такой яркий, когда взрослый ему в какой-то момент показывает, вот это важнее, стремись к этому и выбирай это почаще. Вы какое место хотели бы предложить для нашего внимания в детстве Сережи еще?
Я-то хотела бы обратить внимание вот на такой эпизод, это уже было в Уфе, когда они вернулись в Уфу из Багрова.
Угу.
И здесь вот есть такие размышления Сережи, что безмятежно весело текла моя жизнь. Ну, то есть он не может вспомнить, когда она стала возмущаться. Но яркий такой, длительный причем эпизод описывается, когда стали его дразнить. Мальчик одной женщины, который приходил к ней. Родные братья Софьи Николаевны, то есть его дяди.
Молодые люди достаточно такие еще веселые. Еще легкомысленные.
То есть и получается, причем они не просто так словами как бы дразнили, они писали какие-то бумаги, указы, ну, разные вещи, что его военную службу там отдадут, что он какой из него солдат, что он там, ну, боится. Потом, значит, когда с этим как-то более-менее справились, наверное, а ему же папа приобрел землю, и назвали ее Сергеевка, то есть это было как бы его, и тут вдруг это ему принесли бумагу о том, что... Ну, это, то есть распоряжение, да, что как бы вот Сергеевка, это уже не его, а Сергеевку отдали в собственность сестрице и...
Приданное ее,
вечное владение там, ну, какому-то мужчине. То есть, и что уже все подписали и отец, и мать. То есть мальчик был сбит с толку, причем получается, поскольку он был очень такой впечатлительный, ну, то есть, может быть, в силу того, что это как-то и так передалось, потому что мама же тоже была очень такая вот эмоциональная женщина. То есть, и поэтому, получается, это все его возмущало, и рассердился, вышел из себя, и даже просто там в кого-то запустил молотком.
Ну, одним словом, вот как его изводили вот взрослые, вот эти легкомысленные его дяди, двое их было, они, кажется, имели отпуск от военной службы и там пребывали в их доме. Вот оно закончилось в конечном счете, можно сказать, таким проступком Сережи, который взял деревянный молоток, уже бывший часто в употреблении в столярке, с которым уже бегал там работник их, такой старый мастеровой. И когда к нему приходили дяди, он за ними бегал с этим молотком. Их отпугивало. Но он это видел, и, видимо, этому уже даже и научился интуитивно. Но он взял этот молоток и кинул в одного из дядей. Вот,
ну, из обидчиков. То есть, получается, что мама как бы вот решила его наказать.
А, нет, даже не в дядю, а в друга, опять-таки, да?
Да.
Вот самого такого...
То есть в того, кому якобы передали вот эту Сергеевку вечное пользование.
Да. Он бросил в нем этот деревянный молоток и был наказан. И дело-то кончилось тем, что он и не мог раскаяться, с одной стороны, ну вот тут же прямо, вот как это требуют взрослые. И мы, кстати, вот можем вспомнить прощенное воскресенье, которое... действительно требует прощения, и действительно человек не всегда ведь способен вот так за раз простить, даже ребенок, это же ребенок, кажется, он так легко может сбросить со своих плеч вот эту вот какую-то вот обиду, какое-то вот зло в памяти своей, но нет, он не мог простить сразу, и с другой стороны, это все выразилось даже в его болезни, кратковременной. Вдруг он слег, вдруг он затемпературил. Потом он лежал в постели, тут все вокруг него ходили, бегали.
И мать испугалась, и все вот эти братья,
все раскаивались, да, наоборот, перед ним, взрослые. То есть, ну, в общем-то, это такое имело большой резонанс в их семье вдруг. А я в связи с этим событием хотел бы обратить наше внимание на другое еще некоторое чувство ребенка, которое тоже бывает. Это то, что действительно вот это имение было сразу же назначено ему и названо в честь него, и он стал говорить «моя Сергеевка». И для ребенка вот это чувство собственности, он его тоже отмечает, оно имеет большое значение. Даже над этим можно немного поразмышлять, потому что, ну, казалось бы, вот тут имение, да, но у ребенка может быть не обязательно имение, это может быть и шкатулочка какая-то,
и игрушка
какая-то моя, и какое-то место, место, которое исключительно его. Если ребенку сказать, что это твое, то он с удовольствием как бы начнет это каким-то образом с собой соотносить и как-то это принимать, врасти в этом. Это имеет какое-то значение, большое даже значение. Вот, например, дети делают секретики, да? Они словно землю как бы отмечают своей отметиной. Это уже мой секретик, это я это место отметил собою, своим присутствием, своим трудом, творчеством, чем угодно, любовью. Потом они начинают делать какие-то тайники. Тут я спрятал картонку для съезжания с горки, тут еще что-то, тайники, да. Вот штабы, может быть, кто-то помнит свои там места, где собирался народ. Потом это принимает какие-то социально одобряемые формы, может быть, коллекционирование, например, да. То есть у ребенка есть уже какой-то вот альбом или шкатулочка, или еще что-то, что угодно, камни, монеты, марки, ну все, что он найдет, открытки, календарики. Раньше все это было, сейчас наклейки какие-нибудь, сейчас даже не знаю, что уже.
Мне кажется, мало сейчас дети как-то так вот.
Вот.
Это в их жизни присутствует. Больше, наверное, это какие-то там, например, это мой телефон, мой iPad и так далее.
Это тоже, да, может стать предметом коллекционирования, а может быть какие-то электронные в нем продукты, там, картинки, там, еще что-то. Это, может, трофеи в играх компьютерных и так далее. Ну, это, наверное, есть все. Но суть-то в том, что для ребенка мы отмечаем, что словно в этом начинает распространение иметь его «я». Оно как-то начинает возрастать в эту сторону. Почему он решился на то, что от него никто никогда бы не ожидал и не представил бы, что такое возможно, он запустил молотком деревянным, правда, но во взрослого, уважаемого человека, будучи ребенком. Это произошло, видимо, из-за как раз-таки того, что это желание в нем было очень глубоким, очень глубоким.
Но он в Сергеевке-то был, он в Сергеевке провел почти все лето. То он уже с этим как-то сжился, он уже это как-то вот привязался, что ли, к этому месту. Он очень огорчался, что они поедут потом жить в Багрово, например, а не в Сергеевку.
Ну да, да. Вот, и вот это вот желание человека иметь что-то свое, это не какое-то греховное, что ли, всегда желание. Вот это вот, наверное, в какой-то период появляется такая необходимость наряду с общим иметь что-то свое. И в этом, наверное, нету чего-то зазорного. Вот я вот на это хотел обратить внимание наших родителей, слушателей.
Мне кажется, здесь, наверное, зависит от того, насколько это мое, оно здоровое, что ли, если так разобраться. Потому что, да, оно должно быть в жизни каждого ребенка должно быть что-то свое, именно то, что ему принадлежит, но оно не должно быть так, что иногда ребенок пытается захватить вообще все, что имеется.
Ну, нет, например, безусловно. У него это нужно регламентировать, но одновременно нужно, чтобы он знаком был с этим чувством. Вот иногда ребенок воспринимает как жесточайшую несправедливость, когда ему что-то дали и сказали, это твое, потом вдруг взяли. Для него это прямо ужасно просто. Это перевернуло словно все основания вообще человеческих взаимоотношений, что как это возможно, это так это. Если отобрали, это другое. А тут нарушили вот это вот свойство мое и чужое. Нарушили эти границы, они перестали существовать. Поэтому и в этом дальнейшем может быть и основание какой-то порядочности в поведении ребенка по отношению к чужим вещам, например, и так далее. То есть он это постигает. Постигает свое время через своеобразные опыты.
Наверное, сегодня мы с вами прервемся, если что, можно в следующий раз продолжить.
Да, очень жаль, что мы вот все-таки вынуждены остановиться. Призываем наших слушателей включиться в этот разговор, может быть, своими звонками или письменными отзывами на сайте, который вы все время называете. Ну и будем надеяться, что, может быть, мы еще обратимся к этому вопросу детской жизни.
На этом передача подошла к концу. В завершение, может, вам что-то хочется сказать нашим слушателям?
Ну, хотелось бы пожелать благоприятного препровождения Великого Поста.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.